Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер в эфире Радио «Вера». Здесь в студии Елизавета Горская и епископ Дальнеконстантиновский Филарет, викарий Нижегородской епархии, учитель высшей категории. Так, правильно? Я всегда немножко запинаюсь, когда речь идет о каких-то вот
педагог
официальных...
высшей категории.
Вот видите, педагог в формулировках. Лучше вы скажете. Педагог высшей категории. Мы говорим о воспитании. Мы обозначили какой-то круг проблем. Мы поговорили о том, что хорошо бы было, что есть. Но мы живем здесь сейчас, в реальном обществе, с реальными школами, с реальными детьми. Вот вы употребили такое словосочетание, как общественная нравственность. Вот что это такое? Мы про это забыли. У нас же личности все, да? У нас есть индивидуальная нравственность. Хорошо, если есть. Что такое общественная?
Общественная нравственность – это выработка определенных приоритетных ценностей для всего общества. Мы много сейчас говорим о том, что возрождаем духовно-нравственную культуру, мы возрождаем традиционную культуру. Все это связано с понятием общественного сознания. В нашем общественном сознании все-таки должно укорениться понимание того, что мы должны сами сделать для себя стабильность. Чтобы сделать общественную стабильность, мы должны возвратиться все-таки к своим истокам. Как бы мы ни говорили хорошо о тех или иных направлениях педагогики, мы должны вспомнить прежде всего то, на чем как бы строилось наше общество, что являлось стабильностью государственной общественной жизни в дореволюционной России. В дореволюционной России вся стабильность как бы имела своим фундаментом, имела своей основой христианские нравственные идеалы. Наша православная культура, которая воспитывала из поколения в поколение вот эти идеалы, она давала хороший залог стабильности нашего государства, стабильности жизни семьи, стабильности жизни народа. Время пришло и революции. Октябрьский переворот 17-го года. Определенный период времени наше государство находилось на распутье. И невозможно было сказать, какие идеологические потребности необходимы были для становления нового общества. Но со временем, уже в 30-е годы, 40-е годы, мы видим, что все-таки политика государства была связана с тем, чтобы сделать общество стабильным и вернуться все-таки к прежним нравственным идеалам. Убрали идею Бога, но все остальные приоритетные как бы идеалы нашего христианского закона, они остались. Ведь вы посмотрите, из десятословий пророка Моисея, да, из заповедей пророка Моисея, убрали идею Бога. Наше советское государство постаралось все-таки остальные идеалы сохранить. Да, и те заповеди «не укради», «не прелюбодействуй», там и так далее, и так далее, они были актуальны и в тот период времени. Но советское государство распалось, потому что по русской пословице «без Бога не до порога». И уже в 80-е годы мы видим определенное расшатывание нравственных ценностей советского государства. 90-е годы мы с вами пережили и видели, что не было идеологической составляющей, не было такой вот идеологически прочной основы. И сейчас можно говорить о том, что вот эта идеологическая составляющая, эта идеологическая основа только начинает формироваться. И чтобы сформировать эту идеологическую основу, мы должны выбрать определенные приоритетные направления. Что мы хотим сформировать? И как мы хотим сформировать? На основе чего, прежде всего? Я думаю, что все-таки вот эти традиционные ценности, которые были в дореволюционной России, они отчасти должны лечь в основу формирования нашей идеологии. И тогда мы уже будем говорить о том, что можно сформировать определенное такое общественное пространство на основе высоких нравственных духовных идеалов. Но мы, опять же, будем говорить не только о православной культуре, ведь дореволюционная Россия – это не только православная церковь, были и традиционные конфессии, которые имели также свои определенные идеалы. Мы эти идеалы также не отрицаем. Во многих моментах идеологической основы, в моментах, допустим, рассмотрения семьи, общественной стабильности, традиционной религии в некотором плане схожи. И мы хотим возродить вот эти идеалы, которые бы стали основой нашей вот этой общественной стабильности.
Владыка, не хотела вас перебивать. У меня небольшая ремарка относительно заповеди «Не укради» в советский период. А как же все кругом колхозное, все кругом мое? Мне кажется, воровство у нас вот так процветало. Прям не Но суны, не суны, не суны. И до сих пор не можем расквитаться с этим, нет?
Нет, дело все в том, что это было, но не в такой форме и не в таком количестве. Скорее всего, просто это большей частью и не афишировалось. Но во всяком случае, в школе, на работе внушалось то, что ты должен отработать или отучиться честно.
Вернемся к школе. Хочется поговорить с вами как с человеком, знакомым со школой изнутри. Вот как вам кажется изнутри, все-таки нужен закон Божий или история церкви, или история религии в школе, или нет? Если да, в каком виде?
Вы знаете, в чистом виде я бы побоялся вводить закон Божий в школе. Угу. Потому что закон Божий, введение закона Божьего предусматривает миссионерскую задачу церкви. Это все-таки миссионерство. Школа имеет светский характер. И сейчас мы имеем предметную область основы религиозных культур и светской этики. И в рамках этой предметной области мы знакомим обучающихся с основами тех или иных религий. Кто-то выбирает православие, кто-то буддизм, кто-то ислам, кто-то иудаизм, кто-то просто знакомится с мировыми религиями. Другой вопрос, что мы имеем только один год обучения этой дисциплине, что очень достаточно мало. Ты за один год ничего не сможешь дать ребенку, и тем более выбран возраст совершенно неудачный. А вот если бы было продолжение этой дисциплины, были разработаны программы, допустим, до 10-11 класса, то уже можно было бы говорить о том, что ребенок в школе знакомится с той или иной религиозной культурой, изучая те или иные религиозные обычаи и традиции, и уже сам ребенок определится в дальнейшем, где, как ему быть, быть ли верующим человеком. Ну а если говорить о законе Божьем, я не исключаю факты преподавания закона Божьего в школе как факультатива по желанию самого ребенка, по желанию родителей. Но, как правило, закон Божий мы преподаем в воскресных школах. Это специализированные школы, и есть определенные священнослужители и преподаватели, которые профессионально закон Божий преподают. Вот. В школе же закон Божий, если преподавать факультативно, то надо прежде всего заняться подготовкой кадров, которые бы преподавали закон Божий. Это могут быть и священнослужители, и соответствующие педагоги, которые хорошо будут в этом направлении подкованы. А так, чтобы просто закон Божий ввести и преподавать, мы можем вызвать отвращение у самих обучающихся, у семей, и можем просто вызвать, негативную реакцию со стороны общества.
А какие проблемы современной школы вас в первую очередь беспокоят, ну или просто вы могли бы выделить?
Проблемы современной школы, да? Так, вот проблем бы я выделил несколько. Первая проблема – это педагоги. Педагоги часто...
Педагоги и дороги?
Да-да-да. Педагоги очень часто формально относятся к своей работе и забывают о той воспитательной функции, которая должна ими также выполняться. И тот девиз, что этот ребенок хороший, этот ребенок плохой, или ученик хороший, ученик плохой, он пока у нас в школе присутствует и существует.
У нас любят вообще ярлык навесить.
Да, ярлык, да, любят навесить ярлык.
А еще что нас любят, я заметила, я пытаюсь, извините, перебиваю все-таки, какие-то тенденции выделять, что нас любят. Навесить ярлык, а еще положить кого-то на алтарь чего-то.
Да,
ну, то есть,
да.
Неважно, что ты там за человек, все, давай,
да.
На алтарь. В плохом смысле.
Очень часто педагоги ставят перед собой задачу не передать знания обучающемуся, а вдолбить знания. Как бы там ни было, но чтобы ты знал его предмет. Но предмет он будет знать только тогда, когда этот предмет ему будет интересен. И очень часто интерес к предмету приходит через личность самого педагога, самого учителя. И задача учителя – это прежде всего увлечь учащихся своим предметом, вот, а не вдалбливать вот эти знания. Вторая проблема – школьное обучение очень часто оторвано от жизни. Мы нагромождаем значительное количество предметных дисциплин, которые изучают наши дети, и эти дисциплины очень часто им в жизни просто не пригодятся.
А дети перегружены?
Дети перегружены. Мы сейчас вот как бы и говорим о том, что дети настолько загружены, что они даже не находят времени посещать воскресную школу, даже если они этого и хотят. Проблема также подготовка к ЕГЭ. Не секрет, что 10-11 класс, да и 9 класс, выпускные классы и предвыпускные классы, это идет натаскивание на предмет ЕГЭ, да?
Угу.
То есть сдать единый государственный экзамен. Но единый государственный экзамен, если мы помним, это вообще-то троечный вариант,
угу,
по европейским стандартам. Вот. Болонская система, на которую перешло наше образование...
И которая уже показала свои недостатки,
да,
трещит по швам,
да,
на самом деле.
Да. Она уже показала свои недостатки, она становится неэффективной. Ребенок перегружает себя ненужной совершенно ему информацией, которая впоследствии им забудется и будет совершенно ему не нужна. И здесь возникает вопрос о том, что мы должны все-таки некоторые профильные предметы, которые будут интересны ребенку, на них уделять тоже особое внимание и давать возможность ребенку заниматься вот именно этими профильными предметами.
А как?
Давать общий обзор тех дисциплин, которые у нас как бы в перечне государственного образовательного стандарта, и давать ребенку возможность заниматься углубленно теми предметами, которые, как он считает, ему в жизни дальше пригодятся. Мы вспоминаем старую классическую систему, советскую систему, дореволюционную систему классического образования. Получали обучающиеся обширные знания, классические знания по всем дисциплинам.
Вот это удивительно. Я еще застала те времена, когда мы радовались, что наша система не такая, как западная система образования, потому что та узконаправленная, и если ты с пятого там класса или раньше выбрал стать гаечкой, то болтиком, там, винтиком и досочкой ты уже не станешь никогда. То есть у тебя сужается круг дисциплин, и ты начинаешь изучать уже, получать специализацию рано, и если ты передумал, то, ну, ты уже все равно не переобуешься. Ты не сможешь стать оператором и поступить на операторский, условно говоря, факультет, если ты готовился на инженера. Ну, ни за что ты в 11 классе уже этого не сделаешь. И мы радовались, что у нас не так. У нас людей, детей учат думать. У нас они имеют кругозор, широкое образование, знают историю, знают литературу. И вдруг у нас все то же самое.
Наша классическая форма образования на самом деле была самой лучшей, и от нее отходить все-таки нельзя. Но давая при этом возможность ребенку углубиться в те дисциплины, которые ему будут нужны, которые ему довольно-таки будут интересны. Но это и факультативные занятия определенного характера, вот, это и другая какая-то направленность. Но ребенка нельзя перегружать информативно. Информативная перегрузка может вызвать и у ребенка депрессию. А мы часто учителя и в семье родители не понимаем, что ребенок перегружен, и у него уже наступает вот именно состояние депрессии, из которой ему будет довольно-таки сложно выйти в таком вот юном возрасте.
Светлый вечер. На радио Вера.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». У нас в гостях епископ Дальнеконстантиновский филарет, викарий Нижегородской епархии. Так чем именно должна заниматься школа? Образованием или воспитанием?
И тем, и другим. На самом деле школа – это фундамент жизни каждого человека. И именно в школе мы получаем то, что позволит нам выстроить свою жизнь. Образование и воспитание – это функция, прямая функция каждой школы.
Я слышала о вашем новом увлечении и о том, что вы получили еще одно дополнительное образование, и, ну, во всяком случае, прошли курс деструктологии. Что это такое? Это в чем актуальность этого? О чем это?
Ну, мы, наверное, с вами слышали о таких дисциплинах прикладных, которые существуют. Это сектоведение или по-другому сектология, да, теология. Ну и вот появляется еще одна надстройка дисциплины, которая называется деструктология. Это новая прикладная научная дисциплина, которая изучает те новое образование, которое привносит нестабильность в наше общество и которое становится опасными для нашего общества. Деструктология, как дисциплина, изучает психокульты, коммерческие культы, псевдоспортивные организации. Здесь совсем это можно
познакомиться. То есть даже агрессивный маркетинг.
Да. Здесь мы изучаем деструктивные религиозные и нерелигиозные объединения. Вот весь спектр деструктивных образований, которые имеют место быть, и изучает такая новая прикладная наука, как деструктология. Я благодарен профессору Московского государственного лингвистического университета Роману Анатольевичу Силантьеву за приглашение поучаствовать именно вот в этом проекте, за приглашение повысить квалификацию именно в этом направлении, в этой области. И мы сейчас в школе можем столкнуться также с деструктивными образованиями, которые и могут иметь место. Вот. И это прежде всего подростковый возраст и соответствующие такие вот объединения, которые психологически опасны для наших детей.
А что им угрожает? Я боюсь представить, какой вообще спектр неисследованных вещей, воздействующих на наших маленьких детей. Мы же уже другое поколение с ними.
Да, совершенно верно.
Чему они подвергаются там?
Мы сейчас можем выявить целый ряд суицидальных таких вот деструктивных направлений, организации, которые могут повлиять на психику ребенка, которые действительно могут привести ребенка к суициду, неокрепшее юное сознание. Достаточно вспомнить такие организации, как Колумбайн, АУЕ, Синие киты. Есть сейчас масса таких вот деструктивных игр на детей разного возраста, 3-5 лет, там, 6-7 лет и так далее.
Что это? Зачем? Извините, да, я просто помню 90-е, когда всякая... Сейчас прям опять у меня будет низкий стиль. Когда всякая пурга по телевизору под предлогом, под видом детских программ шла. И кровь, и жестокость, и так далее. Это все было достаточно бесцельно. А сейчас что? Зачем?
Мы имеем дело с сознательно направленным движением против наших детей. Кураторы вот всех вот этих игр, всех вот этих затей, они ставят себе целью уничтожение части нашего подрастающего поколения. То есть это не случайно названо суицидальными вот такими вот движениями. Допустим, элементарная детская игра, которая может состоять из 12 вопросов, там, да, из 12 упражнений.
В которых какая-то внутренняя логика своя.
Ну, своя внутренняя логика. Первое, там, допустим, послушай музыку, послушал музыку, сделай зарядку. Значит, причем ставится условие, что ты должен обязательно выполнить каждое задание. Последнее и предпоследнее задания могут быть направлены на то, что ребенок все-таки покончит жизнь самоубийством. А теперь встань на подоконник, а теперь выйди с окна.
Ужас какой.
Это ужас. Это на самом деле ужас. И кажется, что это сказка. На самом деле наши увлеченные дети, подростки играют в эти игры. И причем эти игры порой бывают зашифрованными. Кураторы подбирают тех детей с неокрепшей психикой, которых не понимают взрослые, которых не понимают родители, учителя. И такие дети, подростки становятся первыми жертвами таких вот кураторов подобных игр. Они их выискивают в социальных сетях. Почему мы и говорим, что лучше о себе многое в социальных сетях не писать, и родителей предупреждаем, что много той информации, которую вы даете в социальные сети, она потом может быть использована людьми не очень хороших целях. Далее, если, допустим, брать такие страшные игры, как «Синие киты», они уже подразумевают конкретную конспирацию, вот, конкретное исполнение определенных действий, определенных упражнений. Если ты не исполняешь какое-то упражнение или действие, то тебе угрожают определенными последствиями, и подросток или ребенок попадает в еще большую зависимость, и еще большая депрессия развивается у ребенка.
На самом деле звучит жутко, звучит
и угрожающе.
Угрожающе и звучит как не то чтобы неправдоподобно. Я поясню, то есть для нормального человека с более-менее здоровой психикой, осложнение там которой колеблется от возмущения до депрессии, не более того, это звучит дико. И не хочется в это верить. Естественно, идет защитная реакция, но не верю. Я удивительным образом столкнулась с какими-то болезнями, которые у нас в обществе живут. Много лет назад я пыталась помогать бездомным животным и была поражена. Я вот у нас светлое радио, я скажу максимально деликатно, была поражена тем, с какими болезнями психическими болеют люди, психологическими, и с чем приходится сталкиваться бездомным животным. А мы с этими людьми ходим по одним улицам, вы не забывайте, и мы с ними ездим в одном троллейбусе. И, возможно, они с нашими детьми общаются. Я просто говорю про те... действительно не хочется омрачать эфир светлого радио, да, то есть у меня... Я год отходила от знания о том, с чем сталкиваются бездомные животные, какой смертью они могут погибнуть, столкнувшись с определенными людьми. Понятно, что... Все люди разные, у всех свои скорби, у всех свои какие-то повреждения и раны. Не надо про это забывать. И тут же есть криминальная сторона вопроса.
Конечно.
Есть какие-то истории, которые попадают на камеры видеонаблюдения, и это нельзя отрицать. Вот, недавно,
совершенно верно.
Недавно история с хорошим концом, веселую даже в итоге, видела намонтированную с камер, могла бы стать трагедией. Она немножко не про то, о чем мы говорим, но она тоже в теме нашей программы образования. Кто-то хорошо общается со своей дочкой, и кто-то ее очень хорошо научил, как себя вести в разных ситуациях. И камеры видеонаблюдения. Девочка заходит в подъезд, за ней заходит какой-то мужчина, видели?
Да-да-да, видел. Мужчина оказался педофилом, причем с психическим заболеванием.
Да, она идет, она видит, что он зашел в подъезд, она там делает какой-то маневр, берет, быстро выходит из подъезда и тут же там со старшеклассником возвращается.
Да, сдает взрослым людям этого человека.
Да, как хороший такой заправский оперативник. Но кто-то же ей про это рассказал, кто-то ей сказал, что есть такая опасность, кто-то сделал это корректно, опять же, вот... Поэтому... А это явная опасность. А есть еще скрытые, как вы говорите. Тут
конечно.
Же вообще, как уберечь детей?
А вы знаете, надо вот об этих деструктивных направлениях все-таки говорить. Угу. Говорите нашим детям. Угу. Может быть, не в младшем возрасте, а уже так более, угу. в более старшем возрасте. Знакомить их с такими вот угу. направлениями, чтобы они знали, какая опасность может им угрожать.
Угу.
И вот случай, который вы сейчас рассказываете, меня самого поразил. Угу. Я также в сети интернет увидел, как эта девочка очень хитро обыграла...
Спокойно,
да, главное. Хитро, спокойно
чётко.
Обыграла вот этого коварного товарища, который которая что-то нехорошее замышляла в отношении нее. И молодцы родители, которые все-таки ребенку смогли правильно рассказать и научили правильно вести в такой ситуации. И поэтому мы не должны молчать. Ни семья, ни школа, ни общественность. И не случайно вот эта дисциплина, основа деструктологии, сейчас появилась, и мы ее хотим действительно вводить не только в средних специальных учебных заведениях, в заведениях высшего образования, но это актуально и в школе.
Тем более сейчас все стало сложно. Конечно. Во времена нашего детства все было просто. Вот, ну, опять же, ребенку можно было объяснить, что там нельзя входить в подъезд, или если за тобой кто-то идет. В принципе, этим все и ограничивалось. А сейчас что там в интернете?
Да.
То есть вы сейчас говорите именно о школьной дисциплине?
Я говорю о функции школы. О воспитательной, мы опять же говорим о воспитательной функции школы. Мы должны приглашать специалистов по деструктологии, которых, я думаю, может быть, появится не один-два человека, а будет их значительное количество. И вот деструктологи должны идти и в школу, и в техникуме, и в вузы, и в СУЗы. То есть везде они должны давать информацию о том, что для общества есть определенная опасность. Это не только опасность для общества, но опасность и трагедия может быть для каждой отдельной личности. Вот на это надо акцентировать внимание. И, конечно, постараться прежде всего на уроках и на занятиях по деструктологии говорить о том, с какими такими отрицательными моментами, отрицательными явлениями можно встретиться в социальной сети. Как общаться в социальной сети, как общаться с теми людьми, которые тебе добавляются в друзья и вдруг предлагают поиграть в какую-то непонятную игру. Или же...
Стоит ли вообще добавлять в друзья незнакомых людей?
Да, стоит ли вообще добавлять в друзья незнакомых людей, понимаете? Наше вот такое информационное пространство в сети интернет, оно дает такую вот возможность, дает такой соблазн, к сожалению.
По поводу школы, вы же сами, мы с вами говорили о том, что дети в школе перегружены.
Перегружены.
И как им ввести еще один дополнительный предмет деструктологии? Может быть, факультативно, может быть, курсы?
Можно
как?
Его... Вы знаете, здесь вопрос стоит не о том, чтобы ввести, допустим, его как предмет в школе, да, но просто приглашать на определенные какие-то вот занятия специалиста-деструктолога. В старшие классы, вот уже вот 9-й, 10-й, 11-й класс, они способны воспринять ту информацию, которая дается в основах деструктологии. То есть они уже сознательно могут понимать то, о чем будет идти речь.
Это очень важно. Тем более, что я подчеркну, нам, родителям, уже не угнаться зачастую за движением информационных технологий. И что там ребенок видит в сети, с кем он там общается, ты все не можешь проконтролировать. Тебе нужно параллельную жизнь для этого иметь. И 48 часов в сутки. Вот только так. Вот у меня вот из недавних моих историй и иллюстрация. У меня, в общем, люди, молодая пара, ну, в общем, решили ребенка ограничить. У них младенец, деревянные игрушки, никакое в IT, никаких технологий, ничего. Вот просто деревянные игрушки, живое общение с родителями, сказки. Вот как 200 лет назад все. Ну, первое слово, которое он у них сказал, было «аккумулятор». Ну как? Они не могут объяснить, как. Ну это безобидная вещь, но аккумулятор. А во сколько таких непонятных вещей с нашими детьми происходит? Вот откуда они взяли этот аккумулятор?
Ну,
он
да.
Взял? А что еще?
Да, и самое интересное, что удивляешься, как дети быстро учатся владеть нашими мобильными телефонами, планшетами.
Да. А это все интуитивно,
да,
понятно.
Да, все интуитивно, и причем знают, на какую кнопку нажать, и знают, какой мультик им включить.
Да, и главное, что доступно для детей, и зачастую недоступно для родителей. Поэтому если они самостоятельно не научатся анализировать, то ну, это правда опасно?
Это действительно опасно. И опасность это представляется для каждой семьи, у кого есть дети. хотелось бы верить в то, что родители действительно вспомнят со своей воспитательной функцией, и школа также возьмет реванш в этом направлении, и общими усилиями мы все-таки сможем сделать детей более здоровыми и создать вокруг них именно вот такую вот здоровую, ценностно-ориентированную среду.
И защищенными, что важно.
И защищенными прежде всего.
Я благодарю вас, Владыка, и напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера» была программа «Светлый вечер». Ее для вас провела Елизавета Горская. В гостях был епископ Дальнеконстантиновский Филарет, викарий Нижегородской епархии.
Спасибо, Господи.
Всего доброго, Владыка.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».